«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 9 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напомню, что вы можете нас не только слышать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Оставляйте там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. И кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово и смс-портал по номеру плюс 7-925-88-88-948. Мы сейчас, я так понимаю, налаживаем связь с Александром Солодковым, он у нас будет по скайпу. Вот, лицо его вижу, но я его не слышу. Вот, что я хочу сказать. Сегодня мы отмечаем в России День тыла вооруженных сил Российской Федерации. Давайте мы все поздравим военнослужащих, гражданский персонал и, конечно же, ветеранов с Днем тыла. Вот, и сегодня в своем обращении министр обороны Сергей Шойгу отметил весомый вклад тыловиков в боевую работу российской армии в ходе специальной военной операции. Вот, так что спорить не приходится, это действительно так. Военнослужащие, гражданский персонал, они действительно проявляют чудеса, порой героизма, это не преувеличение. И у нас, так сказать, в меру своих компетенций они всячески содействуют успешному проведению специальной военной операции. Так, что у нас никак, да? Так, вот. Значит, пока что у нас Александр Валерьевич еще никак не подсоединится. Вот, и что я еще хочу сказать, что вот если сейчас... сейчас, секунду. Нет, мы его не слышим. Также, наверное, мы сегодня еще поговорим о событиях, которые происходят на границе Сербии и Косово. А именно в северной части вот этой непризнанной республики, которая достаточно большой процент сербов там находится и живет. Вот, о том, что там происходило. И, в принципе, сейчас вроде бы как бы напряженность спадает, но это такая отложенная напряженность, потому что косовские власти сказали, что все свои вот эти меры по смене знаков, документов, они переносят на 1 сентября, и, возможно, конфликт будет с 1 сентября развиваться. Вот так, у нас, Так, может быть, тогда его по телефону попробовать? Так, секунду. Так, сейчас мы соединяемся по телефону, что-то у нас со скайпом не получается, какая-то техническая накладка. И мы сейчас ему будем набирать по телефону. Так, ну что еще добавить? Возможно, мы сегодня еще и поговорим о том, что происходило в колонии с военнопленными азовцами, вот этот удар по Еленовке, о том, как украинские власти уничтожают, в общем, собственно же, и военнослужащих. И Александр Валерьевич с некоторыми пленными этими разговаривал, которые там находились. И, ну, достаточно интересно было бы узнать его мнение. Вот, я вот все наблюдаю лицо Александра Валерьевича, но никак не могу его до него достучаться. Алло. Алло. Да, что-то у нас все это не получается. Вот, я еще раз повторю, вы можете участвовать в нашем разговоре. Напоминаю, телефон плюс 7-495-73-948. Пишите нам еще и в Телеграм. Телеграм-канал «Говорит Москва». Так что будем поддерживать диалог. Вот сейчас у нас есть один звонок. Не знаю. Давайте ответим на звонок, что ли. Да, мы вас слушаем. Алло. Алло, звонок пропал. Так, что-то у нас сегодня не ладится. Алло. Так, 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 так. Так, так. Может, нам все-таки перейти на телефон? Потому что это у нас достаточно сейчас долго будет продолжаться. Вот, я еще раз просто напоминаю, что я хотел в начале нашего разговора поговорить и услышать от Александра Валерьевича поздравления военнослужащим и гражданскому персоналу службы тыла Вооруженных сил России. Но как-то у нас, видите, все это затягивается. Затягивается. Ну, что еще сказать? Конечно, вот еще такой-то наряду с Косово интересный момент. Мы сейчас наблюдаем и ситуации, которые вокруг Тайваня. Вот достаточно такие напряженные новости приходят. Я сначала, кстати, предполагал, что это будет просто такая новостная игра, что Пелоси летит, Пелоси не долетит, китайцы будут высказывать свои 101-е китайские предупреждения, в итоге эта ситуация как бы сама собой рассосется, но вот сейчас поступает информация, что все-таки Нэнси Пелоси планирует приземлиться завтра на Тайване и, так сказать, свой визит, так сказать, оформить. Вот, как будет реагировать Пекин, надо за этим сейчас наблюдать, смотреть, и достаточно интересно это будет реакция, вот, потому что, ну, положение достаточно сложное, потому что если Китай уступит, то, как бы, его позиции будут достаточно, ну, не, как бы, нивелированы, что ли, так сказать. Вот. Ну, что у нас с Александром Валерьевичем-то?
Да, я на связи.
Да, я тут, Александр Валерьевич, уже успел рассказать, и, как бы, может быть, и неуклюже о том, что и в Косове происходило, и про Нэнси Пелоси, про бабушку эту американскую, несколько слов сказал. Но я с чего хотел начать программу, я нашим слушателям уже сейчас это говорил, по-моему, раза два, что хотелось бы для начала поздравить военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов службы тыла вооруженных сил. На них сейчас огромная по объему работы возложена, и действительно они проявляют тут, что говорить, и героизм при своей работе, при поддержке специальной военной операции. Вот, министр сегодня их поздравил. Вот, ну вот тут такой момент, вот наряду с этими поздравлениями, хотелось бы вот на что обратить внимание. Вот сейчас многие волонтеры говорят, что вот бойцы, помимо того, что вот, ну, заказывают там на передовую квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, ну, вот наряду с этой высокотехнологичной продукцией огромный спрос на простое, пардон, нижнее белье, носки, обувь. Вот неужели нельзя было вот, ну, пересмотреть нормы вещевого снабжения и как бы делать это централизованно? Это не в обвинении, в общем-то, работникам тыла, но вот почему такая ситуация-то возникает?
Ну, потому что мы не реагируем вовремя. Мы не думаем о человеке, а человек хочет носить чистые трусы, чистые носки. Он хочет иметь возможность стираться на передовой. Он хочет иметь возможность кушать. И если, кстати, если кушать нет и чего-то нет, вообще командиры за это отвечают, а не тыловики. Тыловики отвечают за снабжение, но, в общем-то, основное бремя несет папа-командир. Как бы я не уважал командиров и всех остальных, но вот здесь всегда командир первый должен думать об обеспечении, первый должен думать о еде. Покушать хватает, честно говоря, покушать хватает. Наши тыловики совершают достигают неимоверных целей при, в общем, достаточно значимых проблемах. Не хочу сегодня о них говорить, честно тебе говорю, Марат. Я хотел бы, чтобы все выглядело как на учениях 5 лет назад на Дальнем Востоке. Я не помню, ты ездил тогда от нашей программы?
Нет, это кто-то из наших корреспондентов.
Видимо, кто-то из наших корреспондентов, я уже не помню. Когда стиральные машинки на передовой, когда душ, когда баня, когда антипедикулезные мероприятия, когда бельишко чистое, когда все улыбаются, когда девочки из аутсорсинга в кокошниках и в коротких юбках таких, ну, я имею в виду, все в рамках дозволенного, достаточно... Тут где-то стреляют, а у них хорошее настроение, столовая, вот как должно быть. Но пока не так. Пока, если быть точным, может быть, по содержанию у нас не голодают солдаты. У нас солдаты не голодают. Но должна быть определенная культура фронтового быта. И я всегда за то, что кто-то за это должен ответить. Вот просто встать, как на учебный совет в школе вызывали нас, когда мы курили в туалете, там стекла разбил кто-то, что-то еще подрались там после танцев. Вот нас вызывают на педсовет. Вот так же педсовет должен быть. Сидеть Владимир Владимирович и какой-нибудь супермаршал должен говорить: Владимир Владимирович, я виноват, я готов понести ответственность. Вот, чтобы не эхом шло это не я, а вот так вот. Давай, Маратович, оставим с тобой всю тяжесть проблем, которые, собственно, они носимые проблемы-то, они мы выкинем, вынесем, вывезем, все нормально будет, и налаживается все. Но кроме того, что я сейчас грубо скажу, было что пожрать и надеть, должна быть эстетика в обеспечении в этом. Все должно быть красиво. Почему я в Афганистане в столовой НАТО ел омаров в феврале месяце, клубнику, яблочки? Они там тоже воевали. Давайте вот сейчас завершим, черту подведем под всем этим делом, за которое кто-то обязательно должен ответить. И начнем говорить вот о чем. А у нас ведь большая великолепная школа обеспечения. У нас и должны быть поварские школы поваров. У нас должны люди уметь эксплуатировать кухни различных модификаций. Можем, умеем. Надо сказать два слова в защиту, собственно, тех людей, которые занимаются обеспечением. Кстати, я сейчас встретил своего друга буквально 5 минут назад. Он занимался обеспечением войск именно кухнями. И он сказал: кухню сейчас готовят к отправке, их красят. А я, сказал мой друг, спросил, я говорю: что вы их красите? Они у вас работают, а у вас кто-то поедет рассказывать, как их эксплуатировать в полевых условиях, как котлеты жарить, как блинчики печь, все остальное. Ладно, все, потянуло меня не туда. А вообще, ребята, без тыла никуда. Только дурачок называет врачей клистерными трубками, только неумный говорит: тыловики там жируют, а мы воюем. Ребята, ведь все до подвига надо еще дожить и дойти одетым, обутым, обученным, вооруженным, снабженным ИГСМ боеприпасами, едой, провизией, деньгами, И надо еще этот подвиг совершить. Вот в таком виде. Эстетика войны должна быть. А что мы хотим? Она есть, мы умеем. Кстати, я должен сказать несколько слов про Вольское училище тыла. Ребята, это флагман, чтобы вы знали. Если мы говорим о порядке, если мы говорим о какой-то логистике, логике, ну, у меня в памяти осталось Вольское училище тыла. Это просто... Это монстры, это гиганты. Они знают, как правильно делать, и знают, как это все применять. У нас огромная школа, которая воплощена в истории нашей тыла. А история тыла, ребята, это вот, допустим, музей военной формы. Он сегодня переехал в Москву из Бахчеванджи. Mm-hmm. Я еще не был, но я обязательно схожу. Это красота. Это, ну, настолько демонстрирует и иллюстрирует все то, что, как Петр Первый утверждал, как Сталин утверждал форму одежды. Не министр обороны у нас утверждал, а у нас всегда верховный. Всегда верховный утверждал. И вензеля, и какие будут ритузы у кавалергардов, и все остальное. Да, у нас вот так было в свое время. И музей тыла, я имею в виду музей продовольственной службы, он был в легендарном Монино, в легендарнейшем месте, которое, ну, к слову сказать, разорили министра обороны, ну, предыдущий министр обороны просто разорил. Просто, как муравейник палкой, беспощадный пионер, не знающий, что там тоже живые существа, вот разворошил. Но здесь есть еще и музей продовольственной службы. Тоже великолепно. А Академия тыла и транспорта. Слушайте, у нас мы можем, мы умеем, мы должны. Вот так я скажу.
Ну, служба тыла ведет свою историю с 1700 года. Более 300 лет.
Служба тыла несет свое начало с человека, который подавал камень охотнику или воину во время и готовил ему еду. Ну, формально, да, с 1700 года. Вот. У нас Петр Первый многое сделал для того, чтобы служба тыла взыграла, так скажем, как кровь жила.
А у тебя есть какой-нибудь вот такой, ну, если сегодня у нас, как бы, что не говоришь, праздник, есть какое-нибудь воспоминание такое забавное, вот где ты вот, ну, столкнулся со службой тыла? И
это вот я такое... в одной школе поваров, Саня Горакоев, сегодня он, как ни странно, ветеран ФСБ, полковник запаса. Угу. Я не знаю, у чекистов есть запас? Вообще, бывшим чекистом, как бывшим негром,
может быть? Есть.
По-моему, нет, да. Вот. Александр Куреш Горакоев, ой, это святой для меня человек. Я как-то приехал в 117-й пограничный отряд в Таджикистан во время войны и встретил его огромного. Ну, я много раз рассказывал-то даже в эфире, он кормил меня. Вот. Это люди больные работой, больные темой. Они все время думают, сидят, как же, какую маленькую кухоньку сделать для того, чтобы в горах мужики могли себе там еду готовить. Как это все доставить, как то, как в валенки привезти, как, чтобы они не замерзли, как какое-то белье посоветовать, как стирать в таких условиях, когда только река холодная шарой течет внизу, Шар-Варгун. А вот я однажды пек блины на скорость, соревнуясь с инструктором одной поварской школы, который тоже руководил в свое время Александр Куреш Миракоев. И, значит, пока я пыхтел там над блинами, а я себя чувствовал, в общем-то, докой в этом вопросе, то без пережарки инструктор допек все блины и успел выкурить сигарету, спокойно наблюдая, как я там дожариваю это дело все на скоростях. Вот. И этот же инструктор однажды мне сказал: вы знаете, я умею делать кофе. Я думаю, бог мой, люди сходят с ума. А оказывается, он получил нагоняя от генерала какого-то в горах. Угу. генерал раскричался и сказал: «Где кофе? Я хочу кофе! Что это? Где мой кофе?» Вот. Он говорит, я тогда плюнул, пошел, пережарил сечку, или дробь 16 эту, кашу, крупу. Пережарил ее на печке, на листе растолок и заварил ему. Я говорю, вот кофе, ну, такой, говорит, это не с кафе. Он говорит, ну, можешь же, когда захочешь. Поднадавишь на 20, и все есть.
Да. Ну, то есть там фантазия присутствует.
И знаешь еще, что на меня произвело впечатление? Вот Сережа Шляев, я не знаю, жив, не жив этот генерал, начальник вещевого управления вооруженных сил он был. Однажды он меня пригласил на Пироговки в просмотровый зал, демонстрационный зал, так скажем. И вдоль стен висела горка. Не вот эта питерская, ановская или разноцветная горка, которую сейчас принято видеть на пехоте, на всех наших, даже на десантуре, а такая одноцветный горный такой костюм штурмовой. Мне он больше нравился.
Кстати. Саш, нам сейчас на новости, мы продолжим после новостей. Не забудь только, на чем остановился. Новости.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Сразу вам напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Оставляйте там свои комментарии. Еще я добавлю, что с нами можно прямо сейчас связаться по телефону +7 495 73 73 948. Саш, итак, мы остановились на том, что в Питере, пардон, я уже сам запутался, что форма.
Я все скажу, но перед этим я услышал сейчас рекламу программы Димы Добрынина.
Да.
Просто хочу сказать, я очень рад за этого человека, что у него есть возможность высказываться, творить вот на волнах «Говорит Москва». И это настоящий рокер, это настоящий наш парень, мотоциклист, он уже не первой молодости, но такой он, кличка у него Д'Артаньян между нами, между собой мы называем, он такой с усами, такой бородкой.
Сдал Диму.
Старый красавец, с волосами такими длинными, но это, нет, Дима, он могет. И у него огромный потенциал и связи, и его очень уважают в рок-мире. Молодец. Я рассказывал о форме одежды. Я сейчас, вы поймете, к чему я клоню. Сергей Шляев, генерал Шляев, он вел меня, и там же был полковник Чесноков, начальник лаборатории. Я не знаю, как сейчас это устроено в Минобороны. Вот, как-то там кто-то там форму эту выдумывает, придумывает, не знаю. Вот. Кто-то с карандашиком там фантазирует. А там, в общем-то, интересные вещи были, и вот эта вот горка висит, он меня приглашает, говорит, смотри, а я не могу понять. На горке кармашек. Кармашек для индивидуального перевязочного пакета. ИПП. И он на плече, на предплечье, на боку, на ноге, на второй ноге. То есть он такой вот. Разные горки висят, вот эти костюмы горные, и у каждого карман на новом месте. Я говорю, а что это такое, Сереж? А он говорит, ты знаешь, а это капризы нашего спецназа. Я говорю, что такое? Ну вот, когда мы задали вопрос, где должен быть кармашек для ИПП, для индивидуального перевязочного пакета, и каждый начал выдумывать и говорить, мне лучше здесь, мне удобнее тут и все. Он говорит, вот так к нам поступают просьбы из войск. А я подчеркиваю, что тут речь в грамотном формулировании технического задания. То есть военные должны сами сформулировать и предоставить тыловикам для реализации свои запросы. Вот что. Иногда это бывает очень тяжело понять вообще, что же военные хотят. Ну, ты знаешь, мы много об этом говорили. Сильное, но легкое, зеленое, но теплое, понимаешь, там, в общем, мы умеем запутать, значит, ВПК наш. И сегодня, слава богу, с этим полегче, возможно, но мы никак не продвинемся от этапа экспериментов к всеобъемлющему празднику вот такой вот формы одежды удобной окончательно. Я капризничаю, ребята. Я, конечно, но я имею право капризничать. Потому что реформа-то у нас, реформы, изменения, улучшения идут уже не один десяток лет. Вот. Ну, как бы хотелось бы прийти к какому-то варианту. Вот. Ну, придем. Придем, безусловно, в этом завязаны и наша промышленность, и военные сами желания, война, специальная военная операция, она, безусловно, выступит катализатором. Вот. Но не только тыл. Вчера же день военно-морского флота был.
Ну да.
Вот. И не надо забывать о том, что моряки, часть триады и часть сил ядерного сдерживания находятся на кораблях и подлодках. Вот. Конечно, флот – это наша гордость. Это наша гордость, безусловно. Я хочу сказать, что один из самых закрытых видов вооруженных сил. Иногда сложно попасть. Бывали случаи, когда для того, чтобы отправиться в учебный поход, наш оператор и корреспондент сдавали мочу, кровь. И начальник пресс-службы, мой уважаемый мной реально, Игорь Дегало, вот, начальник пресс-службы флота, он говорил, ну да, вот такие требования. А вдруг, я говорю, так слушай, ну мы же военно-летную комиссию не проходим перед тем, как перелететь из Питера в Москву там на гражданском самолете. Мы же пассажиры, мы же не рвемся к штурвалу-то. И пилотировать не будем Ту-154 или Боинг там какой-то. Зачем нам сдавать кровь и мочу?
Да вот. Там не только была кровь и моча, там была полноценная, по-моему, медкомиссия, ты что?
Медкомиссия, да, да. Как будто ты, да, какого-то штурмана, чтобы, не дай бог, там голова у него не закружилась в ходе перехода какого-то там по Баренцеву морю. Ну да, смешно было, смешно. Но люди, которые охраняют наши тайны государственные на флоте, они всегда более строгие, чем в пехоте и даже в авиации.
Да.
Вот, эти ребята, да. Но уж если ты попал на флот, ты вкушаешь все. Я помню, высаживался с катера на катер, то есть это был катер ПДСС против диверсионных сил и средств. Вот, организовывал это все мероприятие Володя, мой товарищ, начальник пресс-службы, не буду называть его фамилию, значит, и мы с ним с этого катера мы должны были съемочную группу перебазироваться на ракетный катер. Знаете, я вам хочу сказать, это вообще по внешнему виду это настоящий корабль, не хухры-мухры, не какой-то там байдарка и каноэ с ракетой на корме. Вот, не огромный корабль, который почему-то называют катер. И вот, значит, я по веревочному трапу попытался, значит, забраться, не успел, повис, в общем, висел я над Балтийским морем и думал, у меня новый телефон, и как, ладно, я погибну, а он-то зачем так вот безрадостно закончить свою судьбу телефона, вот, а я был в пуховике, в тяжелых ботинках, вот, и спасло нас шило. Шило вернуло нам настроение. Шило – это спиртяга такая. Вот. Mm-hmm. И мы отсняли все, мы пустили ракеты и там все сделали. Вот. Вообще здорово. Моряки – это классно всегда. Я даже один раз день рождения справлял на Петре Великом. Это наш флагманский крейсер атомный.
Да, я просто хочу пояснить нашим слушателям, я просто тоже немножко это все наблюдал, не за тобой, а когда там в другом месте. Там же получается, когда спускаешься по веревочной лестнице в шлюпку, амплитуда...
Трап, веревочный трап.
Ну ладно, вот это...
Не КВСН, называй правильно.
То амплитуда вот этих колебаний на волне, она иногда составляет метр-полтора, и надо как бы угадать и, ну, на это дно шлюпки наступить, потому что тебя, ты только ногой туда касаешься, тебя опять вверх просто подкидывает.
Не амплитуда, вот. А качка. Ну, что за человек?
Ну, нам-то куда?
Пехота.
Да.
Вот, я вам хочу сказать об одной вещи. Она меня интересует. Она меня волнует, и она меня возмущает. Это минирование Донецка, дистанционное,
да,
противопехотными фугасными минами, так называемыми лепестками ПФМ-ки. Это кошмар, ребят. Это, вы знаете, фашисты до этого не додумались.
Да, то есть сейчас они превосходят уже нацистов немецких. Блин, по полной фашистству, да.
Они уже оставили за собой полностью фашистов, но осталось только от них концлагеря с печами дождаться.
Не, ну да, а собственных военнопленных, военнопленных уничтожать, это тоже как-то не было замечено, по-моему, за гитлеровцами.
Нет, ну как военнопленных уничтожать? Они,
ну, собственных, они же нанесли удар по Еленовке.
А, собственных, ну, да, 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 и по Еленовке. Но вы представляете, город, который живет своей жизнью. Да, он под обстрелом, но они, эти люди донецкие, они делают все, чтобы жить нормально. Они устали быть в страхе постоянно. Страх, они управляют страхом. Они, страх управляет донецкими, но все равно постоянная опасность, которую представляют обстрелы для детей, для женщин, для бабушек, для дедушек, которые не могут быть такими прыткими и добежать там со своей клюкой до какого-то убежища. Понимаете, а тут еще мины. Ну, машины подрываются, троллейбусы подрываются. Да что же это такое? Вообще... А уважаемый или неуважаемый ОБСЕ, ООН смотрит на это все, как только слюна не капает с подбородка, как у дебилов, потому что, ну встаньте уже, встаньте и скажите, что это геноцид. Нет, такого
нет. Да нет, мы не дождемся. Мы этого не дождемся.
Слушай, а у нас вопросы-то есть? Вопросы?
Да, у нас вот Вайс к нам пробивается. Сейчас мы...
Вайс, давайте.
Здравствуйте, Вайс.
Да, здравствуйте, Галим.
Здравствуйте, Александр. Давайте ругать Коношенкова.
Нет, я не буду ругать. Я просто хочу поправить Галима Маратовича. На самом деле фашисты, в том числе и русские коллаборанты, которые служили в зеленой дивизии особого назначения, прорываясь к нам в тыл, уничтожали всех фашистов, включая эсэсовцев, в том числе вместе с эсэсовцами из Бранденбург 800. Ну, вы знаете, что это за подразделение. Если они нарывались на пленных немцев, независимо там от национальности, я имею в виду, там и венгров, и всех остальных, они в нашем тылу уничтожали всех. Вот, поэтому это чисто фашистские...
Спасибо, я не слышал такого.
Нет, это серьезно. Зеленая дивизия — это первая русская национальная армия, которая была конкурентом Власова. Хольцман Смысловский, недобитый царский офицер, который служил немцам с самого начала.
Интересно.
Вот, это палач еще пострашнее власовцев. Вот, я просто хочу задать вопрос. Есть такая очень гремучая, легендарная у нас подразделение, которое сначала в Сирии обосновалось, потом в некоторых государствах Африки, включая Ливию. Самое непубличное, самое неразговорчивое. Вот увидел как-то репортаж о них, я имею в виду вагнеровцев. Вот если не военная тайна, Александр, вы с ними соприкасались, то каков масштаб этого подразделения непосредственно на той территории, русской территории, от которой сейчас, от укропов, на которые освобождают русскую наши войска территории, на каких они направлениях используются? Вот судя по репортажу, они работают как чистильщики. Ну, меня что вдохновило, они, я думаю, не берут пленных, в отличие от других подразделений. Вот каковы вот их используют в специальных операциях, как силы специальной операции, как немногочисленные группы, либо как, извините за утрированное сравнение, штрафные батальоны, которые наводят действительно страх на этих укропов?
Ни в коем случае. Это так, наши ребята, наши мужики, которые воюют дерзко и доблестно. Они давно уже по своим заработкам, по-моему, даже уже отстали от простых контрактников, которых сегодня набирают через военкомат. Ведь щиты рекламные по набору на контрактную службу гласят от 300 тысяч и выше. Извините меня, какие вагнеровцы. Ну, может быть, они уже столько зарабатывают, но я хочу сказать о профессиональном уровне. И достигается это не просто многократным повторением каких-то упражнений на полигоне, но духом, отношением к делу, своей какой-то фатальной дерзостью и уважением к смерти, но уважением не со страхом, а с управлением, опять же. Я никогда не работал с вагнеровцами. У меня было одно приглашение недавно, но сказали, что все они будут с закрытыми лицами. Я отказался. Не потому, что я, выпитив губу, сказал, я Сашка Сладков, а вы передо мной... Да нет, конечно. Человек вообще имеет право на свое личное пространство, в том числе закрытое личное пространство. Тем более ребята из частных военных компаний. Вот. Мне в Сирии всегда нравилось то, что бойцы их уважают, обычные бойцы. Потому что стоит машина, сломалась, едут наши вагнеровцы, они остановятся. Они всегда спросят, парень, чем помочь? Давай вот это, давай то. А потом мы почему-то думаем, что это просто отряд каких-то сорвиголов, типа капитана Блада, но ведь там есть и летчики. Генерал-летчик, сотрудник частной военной компании, которому Владимир Владимирович Путин, я считаю, заслуженно, значит, его наградил посмертно, значит, званием герой.
Присвоил звание.
Федерации, да. Вот. Это был тоже сотрудник Вагнера. Сотрудник частной военной компании. Там и разведчики, там и в общем, серьезный уровень аналитики военной, поэтому и телевидение, там непростые ребята. Конечно, это не штрафбат, конечно, эти люди сделаны абсолютно из мяса и костей, так же, как и мы с вами. Вот. Но каким-то образом они умеют выполнять задачи. И это их главная отличительная сторона. Кровавую, опасную, кажущуюся невыполнимой в такие сроки, в таких условиях задачу они могут выполнить. Пожалуйста, штурм высоты, штурм Терекона под Докучаевском. Ничего себе, там 9 человек взяли Терекон, который там наша пехота не могла взять там, день, два, месяц, второй. Они взяли. Вот. Вспомните остров под Доризором, когда они за 3 дня расправились с группировкой там бандитов. Довольно жестоко, жестко, но расправились. Там погиб наш друг Валера Осапов, Валерий Георгиевич, который раньше руководил корпусом в Донецке. Вот. Потом был отправлен в качестве командующего одним из направлений под Березор в Сирии. И вот там он погиб. И этот остров потом ЧВКшники, никакие они не чистильщики. Чистильщик это там пехота прошла, а дальше дочищать? Нет. Это люди, которые сами штурмуют и идут в первых рядах. И один мой друг, который там служит, Серега, у него интересный шеврон я обнаружил. Отступать некуда, позади морг.
Вот. И да. Черный юмор.
Белая надпись на черном шевроне, да. Или, как называется этот атрибут военной одежды, наш звукооператор, очень опытный, повоевавший, шифрон. Почему-то называют шеврон шифроном. Вот. Интересные ребята, вагнеровцы, безусловно.
Так, звоночек у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Информированность Вайса все пока к лазерам душу пронзает. У меня вообще-то вопрос к Александру про состав правительства ДНР, но все-таки хотел спросить, может, у Вайса есть сведения, сейчас ждут обмена БУТ, нет ли у него сведений, что полковник тайской полиции, который в 2008-м больше всех занимался БУТом, там потом очень странно был найден мертвым у себя дома в Бангкоке, может, за этим стоит Москва. Вот надо бы предложить сделать редакции «Час Вайса» для ответа слушателям. А вопрос у меня вот такой. Александр, вот из первых министров в ДНР в 14-м многие до этого были министрами в Приднестровье, ну а еще раньше они служили в Прибалтике. Вот. А сейчас вот в новостях показывают, что назначаются какие-то вице-губернаторы из российских провинций. Вопрос, вот если говорить сейчас про правительство ДНР, какое соотношение там местных донецких и варягов там из российских провинций, чиновников? Спасибо.
Угу. Ну, во-первых, Донецкой республикой всегда руководил житель Донецкой Народной Республики. Это был Александр Владимирович Захарченко, это сегодня Денис Владимирович Пушилин, который, семья которого не уезжала. Она как жила в Макеевке, так и живет. И он сам макеевский. Это, в общем-то, гражданский подвиг. Представляете, жить, руководить, знать, что за тобой гоняются ЦРУ, различные спецслужбы Украины, Англии, и находиться там с семьей, это дорогого стоит, извините. Вот. Много людей работает из России. И не обязательно из Москвы. Вот. Я вам хочу сказать, многие люди потом приходят из донецких структур в Россию. Там тоже работают. Не буду называть, но достаточно достойно представлены. Вот. Мне, конечно, из всех, я бы отметил, безусловно, руководителя Министерства государственной безопасности. Это человек, который сумел организовать службу так, что дает отпор, и противник у него более чем серьезный. Более чем серьезный. Это круто. Вот. И, конечно, министр МВД, это Алексей Александрович Дикий. Дикий – это фамилия. Хотя я бы ему дал такое и прозвище, и позывной. Вот. Алексей Саныч, конечно, человечище. И мне он очень нравится. Это профессионал, это человек преданный делу. Так же, как и Каструбицкий. Министр по чрезвычайным ситуациям. Это интересный специалист, наш бывший военный. Ну, он донецкий сам. Это донецкие ребята, мужики донецкие, донбасские. Вот, тоже очень интересно. МЧС, структура, которая не пиарится, не начищена, как бляха перед камерами, но делает свое дело четко и туго. Прямо красавцы. Ну, тут... мне очень нравится министр сельского хозяйства в правительстве. Это донецкий специалист. Не помню, как фамилия, но он такой моложавый, такой блондин подтянутый. Вот, интересный мужик. Вот. Министр по делам молодежи тоже интересный. Министр по делам информации тоже интересный человек. Да нет, там много, в общем-то, специалистов. Единственное, что я вам хочу сказать так. Все-таки пресса республиканская остается в загоне. Не хватает денег для того, чтобы обеспечить ребят и девчат полнокровной, полноценной страховкой, для того, чтобы обеспечить их социальное будущее и уверенность, социальный такой базис, чтобы они работали на передовой. Вот. Ну, много еще предстоит сделать, может быть, в информационном плане. Но это не критика. Там есть такие ребята, что дадут кабинетным нашим, или там, как бы, неумехам, не кабинетным неумехам, а людям, которые не умеют в поле работать, приезжают там, ловят воздух, как лошади ртом, как у нас дело, любые, вот, вместо того, чтобы работать.
Но эти сколько лет живут в этом?
Да при чем здесь? Пора бы уже плюнуть и уехать, атрофироваться. Вот. Очень серьезная пресс-служба, кстати, корпуса, сильные ребята. Пресс-служба МВД, пресс-служба МЧС. Ну, реально интересно. С МГБ интересно работать, с пресс-службой Донецкой Народной Республики. Кстати, я вот так называю, ребята, поверьте мне, что ЛНР тоже неплохо. Тоже неплохо. Там тоже один Ваня Филипоненко чего стоит. Там,
да.
Рыцарь пера и микрофона.
Саш, у нас время выходит в эфире. Значит, наш вот слушатель постоянно обиделся за то, что мы не зачитали его вопрос про о том, что думают теперь пленные азовцы после обстрела и хотят ли стереть свои наколки. Но тут сложно сказать, что они думают, но, скорее всего, показания будут давать они еще более активно. Вот, а наше время все вышло. Всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Всем всего доброго. Звукорежиссер трансляции Евгений Варкунов. До свидания.